уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». А с нами сегодня Карина Геворгян, политолог-востоковед. Карина Александровна, вас приветствую.
Здравствуйте, Женя. Притворяюсь умным парнем.
А наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948. Смотрите, у нас есть телеграм-канал, официальный радио «Говорит Москва». И мы не стоим на месте и тестим там сейчас нашу прямую видеотрансляцию. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Радио «Говорит МСК», латиница в одно слово. Это не бот для ваших сообщений, «Говорит МСК», бот отдельно, а это именно наш официальный телеграм-канал, где мы все новости выкладываем. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь туда, можно нас там тоже смотреть. Карина Александровна, наши слушатели, вот как только приходит человек в эту программу, просят задать всем людям, кто бы сюда не приходил, вопросы, а когда все это все-таки закончится? Но мы с вами за эфиром говорили, и вы говорите, что ставить вопрос, когда все это закончится, неправильно, потому что логичнее, наверное, сформулировать его, какие события, развитие событий может говорить о том, что ситуация меняется в ту или иную сторону. Это только сводки Минобороны или нет?
Ну, во-первых, я не принадлежу ни к категории пессимистов, ни к категории каких-то таких солнечных оптимистов. И так далее. И начну я с армянской притчи. Она очень короткая. Старого дедушку спрашивают: дедуль, сколько же мы будем терпеть-то такую нужду? Он говорит: 40 дней.
Угу.
Говорит: а дальше? Он говорит: а дальше привыкнем. Понимаете? То, что сейчас происходит, да, для того, чтобы понять, когда это закончится, это даже можно спланировать. И условные сроки какие-то назвать. Но давайте, а что закончится? Спецоперация и ликвидация Азова или группа, да, запрещенного в России, или что закончится? Штурм Азовстали, когда закончится? Что закончится?
Ну, наверное, боевые действия. Вот так.
Стоп, а не получится, потому что мы уже видим, что то, что на нас накатывало и накатило бы, и то, что мы опередили, я совершенно с этим согласна, мы совершили молодцы, превентивные действия, это была машина всего того мира, который сегодня помогает Украине, правильно? То есть столкновение наше с НАТО в какой-то степени... Ну, не, на самом деле, действительно, в истории мало неизбежного, да, но оно близилось и становилось очень реальным. Потому что, ну, что бы нам ни говорили, я полагаю, что все-таки российской военной разведке было известно, кого и как и в какой степени готовят на Украине. А это было серьезно. Поэтому разговоры о том, что вот, мы не знали, мы ошиблись, мы не думали... И так далее. Но это я не знаю, кто их ведет. Я с этим категорически не могу согласиться, потому что пока у нас нет никаких данных, хотя они не очень публичные, возможно, но все-таки никаких особых данных об отставках в Генштабе и, да, в нашей армии. Я не вижу этого. Может быть, мимо меня прошло. Но этого не было. Это означает, что все-таки, ну, знаете, тут глаза надо иметь. Тут я человек сугубо гражданский, на Украину я ездила, их средства массовой информации, ну, в той или иной степени просматривала и анализировала. Даже мне это было понятно, понимаете? Ну, а раз мне, то, извините, человек, который не имеет доступа к закрытой информации. Ну, а есть же источники, они были. Я уверяю вас, надеюсь на то, что и в определенных структурах И в Киеве у нас все-таки оставались свои источники. Ну, как-то было бы очень странно, если бы их вообще бы не было. Давайте теоретически предположим, что они все-таки были. А, соответственно, они давали адекватную информацию.
Наш 414, правда, говорит, почему военная разведка не ликвидировала ни одного главаря Азова за эти 8 лет. Ну, то есть, хотят такого стиля Моссада, знаете, всесильного, который вот везде ездит и, соответственно, ликвидирует того, кого надо.
Знаете, я скажу, возможно, то, что, наверное, может быть, в публичном пространстве не стоит говорить, но я как тот мальчик, который из сказки Андерсена, который говорит правду, да, увидел голову короля и крикнул, что король голый. Вот. Понимаете, но нам выгодно притворяться более глупыми и менее информированными, чем это есть на самом деле. Это тоже обман противника.
Интересно. Ну хорошо, тогда заявление Лаврова вчерашнее, даже не про ядерное оружие, а про то, что в очередной раз подтверждают в, значит, руководство государства, что у нас нет цели оккупировать Украину, пусть народ сам решает. Но встречные вопросы задают, их задают там людям, опять же, в нашей студии, что а как вы собираетесь вот это проводить, там, денацификацию и прочее, 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 без того, чтобы не менять там именно власть. Потому что, ну, Зеленский хорошо остается, мы там вам инфраструктуру, значит, всю разбили, Зеленский остается, и что? Будет заниматься ровно тем же самым.
Ну, давайте я совсем, ну, не знаю, пусть меня, может, обвинят даже в чем-то, совсем цинизмом. На сегодняшний день пока еще реликтово, хотя бы формально, де юре существуют разные международные организации со своими уставами. России абсолютно невыгодно демонтировать Украину как юридический факт, как государство. То есть это оккупация, она будет означать это. Украина – один из соучредителей ООН, с Организацией Объединенных Наций. Вот, то есть Украина стояла в основе этого ялтинского мира. Мы понимаем, что да, пусть формально, но сейчас эта роль не играет, это так и есть. Вот, поэтому на сегодняшний день Москве абсолютно невыгодно де юре, статус Украины де юре, то есть оккупировав ее, понимаете, ликвидировать. Ну, нет такого. Здесь Лавров говорит чистую правду. Другое дело, что мы же с этого начали, а когда это закончится? А что закончится? Вот кризис на Западе отражается на этой войне? Отражается, правильно? Имеет он место быть? Имеет, особенно в Европе. С моей точки зрения, ну, если совсем по-простому, что делают доминант, который совмещает две роли? С одной, и эти роли его разрывают. Мы видим коллапс и патовую ситуацию, очень интересную, в американской же элите. Это Америка, правильно? Вот, там часть элиты как бы национальная, она там по идеологии ближе к Трампу, который Понятно. Именно это представлял, а часть транснациональная. И они свою вот эту сивку, они уже укатали, потому что тот жирок, который Америка подкопила за 20 век, вот, она серьезно натянула на глобус, очень много на это, правда, потратила усилий, это правда. Вот, а теперь чего они хотят? Поскольку все-таки национальной элите США удалось сохранить национальную юрисдикцию над печатным станком, который печатает доллары, а была и такая идея, понимаете, да, то есть, но им это удалось все-таки. Поэтому они сейчас воленс-нуленс будут укреплять свое национальное государство. Поскольку им мало что действительно угрожает, они далеко и... Да, и
изолированы фактически, да.
Ну, фактически, да. Вот. То тут задача у них какая? Продержаться. А поскольку у них 30% промышленная инфляция, это катастрофа, то надо что-то делать. Можно раскурочить, понимаете, да, так вот, выжать из всех кисонек все капельки. Вот, какая жирная кисонька не имеет ни когтей, ни зубов, очень старенькая, но очень богатая. Это Европа. Что они и делают. Потому что у нас тут начинают удивляться. Как же так? Американцы вынудили европейцев наложить на Россию санкции, которые больше бьют по самим европейцам. Правильно, да? А сами не накладывают такие хитренькие. А вот потому и не накладывают, потому что они ее раскурочивают. Второй ну, более, скажем так, когтистый. Ну, тоже не очень длинные когти у этого кота. И не очень острые зубы. Это Китай.
Он сидит и смотрит. Он как-то ворона.
Ничего подобного.
Нет?
Понимаете, вот Китай все время надеялся переждать. У нас, я очень высокого мнения, естественно, о китайской цивилизации. Давайте не будем даже это обсуждать. Это не есть некая критика в адрес китайцев, которые, возможно, тоже в том числе нас слушают. Я просто понимаю, что чисто логически. Вот кто подкопил жир, у кого есть запасы, кого можно заставить раскошелиться, чуть-чуть так вот потрепать и так далее, и на этом выехать. Ведь они, посмотрите, вот какие угрозы они сейчас делают Китаю. Одновременно говорят, что Китай является нашим наибольшим врагом. Да, в потенциале. Но при этом они говорят, встаньте на правильную сторону истории.
То мы у вас заморозим, да, за валютные резервы, понятно.
Да, ну, естественно, понимаете. И Китай как-то так, как персонаж, помните, того фильма, колебается, понимаете, колебается он. Ведь, ну, как бы...
Ну, наблюдающий возьмет, очевидно совершенно.
Нет, нет. Что? Понимаете... Ну, есть такая русская поговорка, да, что русские любят быстро запрягать, то есть долго запрягать,
быстро
чтобы быстро ехать.
Да.
Почему нужно долго запрягать, мне понятно, как человек, который занимался хотя бы выездкой, да, потому что я сама седлала лошадь, дело даже не в этом. Дело в том, что если, не дай бог, ты хоть в одном месте что-то не дотянешь и не сделаешь, то это авария, возможно, со смертельным исходом. Поэтому нужно долго запрягать, чтобы быстро ехать, понятно, да? Но можно столько запрягать, когда другие запрягли, поехали и приехали.
Тогда, если мы согласны...
Вот Китай может оказаться в этой позиции, когда другие уже приедут.
Да, Карина Александровна, но здесь в этой позиции тогда, если мы любим долго запрягать, то тогда не нужно было делать заявление, что а европейцы поплатятся за свои санкции, которые, значит, нанесли урон Российской Федерации, а мы не ожидали, что будет с их стороны такое вероломство, и они, значит, там стирального порошка и посудомоечных машин будут лишать Российскую Федерацию.
Ну, Жень, ну это бла-бла, понимаете, ну нужно что-то говорить.
А мы живем в эпоху, когда все бла-бла. Ну,
нет,
простите.
Не все. Нет, не все. Вот я сижу у вас, и я совершенно не бла-бла говорю.
Вы нет.
Я содержательные вещи, между прочим, говорят. Не потому что я умная,
я
самая умная.
Я говорю про массу, про массу.
Неважно, надо массе. Масса должна, в массе нужно теперь развивать критическое мышление. Нам это позволяет замечательный, великий, могучий русский язык, потому что мозг наш настроен на синтез информации, поэтому мы более... Те, кто владеет русским языком, более расположен синтезировать. А сейчас очень сложная ситуация. Я употреблю такое слово, иностранное слово, как, понимаете, неизбежно, когда наступают переломные эпохи, а эпоха переломная, и я своей внучке еще говорила, что перелом, я говорила об этом в 16-м, что перелом будет в 21-м.
Угу.
Его, сказала я ей, сначала никто даже не заметит. Все будет вроде бы по-прежнему. Знаете, помните, как Чехов сказал, я хочу написать пьесу, в которой люди ходят, там разговаривают, пьют чай, а в это время рушатся их судьбы. Вот так это происходит. Ничего не происходит, вообще все нормально вроде. И вот бац, понимаете, какой-то щелчок, и вся ситуация начинает переворачиваться. Это было понятно, потому что мировая система хозяйствования, идеологии, социального конструирования, доминирования в формате той идеологии, которая продвигалась,
была,
и так далее. Все износилось, не работает, понимаете?
Как раз на
и мир начал переворачиваться.
Да, но всего. На этих руинах правил приличия, нормы права,
потом
что будет?
Пишут
ориентир
победителя.
То есть этого ждем.
Да. Пишут победители.
Старая добрая схема. Кто
абсолютно
победил, тот и, соответственно...
А что вы думаете? Вы знаете, интересно, вот есть современные технологии, да? Супер-пупер, там, рэбы, да, вот радиоэлектронная разведка,
борьба, да,
борьба и прочее, прочее, прочее. Все это есть. Там все наши гаджеты, мы этим пользуемся. Удобно невероятно, конечно. Сегодня это в банке осознал. Вот. А как вот не может Саудовская Аравия при всей оснащенности современными технологиями...
Хуситов победить,
потому что они босиком, ну, я...
С автоматами.
Или в сандалиях, с автоматами. Бегают и друг другу на ушко шепчут, и никакими гаджетами не пользуются, и фиг ты выловишь эту информацию. Что они друг другу на своем диалекте арабского, не очень понятном, кстати.
Всем остальным, да.
Да, но это еще ладно. Еще как-то можно было бы дешифровать, посадить специалиста. А они отправляют скорохода, которому говорят на ушко, а он прибегает и другому говорит на ушко. Ну, иди подслушай, подсмотри.
Ну, хорошо, значит, мы возвращаемся, что, в старый добрый 19
век? Иногда старые методы работают очень эффективно против сверхсложных современных, я это хотела сказать.
Я понимаю, понимаете? О чем вы говорите, да, но наши слушатели говорят, хорошо, но один говорит, задача наша абсолютно невыполнима, почему-то другой
какая?
Говорит, а, значит,
какая по поводу... задача невыполнима? По денацификации? Выполнимо.
Максимум, что можно сделать такой группировкой, и зачистить ДНР и ЛНР в пределах границ.
Нет, я могу сказать так. Следующее. Во-первых, мы не знаем, как все будет складываться. Давайте разделим, вообще отделим
разделим,
эти
конечно.
Темы, иначе у нас просто полная каша будет. Значит, на сегодняшний день на Украине существует государственная идеология, которую назовем украинством, правильно? Которая коренится там в древности, начиная с Даниила Галицкого и прочее. Она не вчера взялась. И время от времени эта матрица вот на этом пространстве просыпается и начинает ужасные гадости в наш адрес творить. Потом это она творит, прибегает к помощи поляков и турок, как правило. Что сейчас, собственно, тоже и делает, да? Ну, в общем, ничего не меняется практически. Или там литовцы.
Британцы еще приезжают.
Это, ну, неважно сейчас. То есть Запада и так далее и тому подобное. Потом, ну, ей некуда развиваться. Эта матрица и это когда-то конкурент Москвы, очень продвинутый, рядом с очень бурно развивавшейся Европой, которая с презрением на эту Москву смотрел, как где-то в лесах, там, такую вот пасконную, да, немазанную, лохматую и прочее, курные избы. Ведь они все это сейчас прям повторяют, не удивляйтесь. А мы-то же, ну, почти шляхтичи. Кем хотел стать Хмельницкий? Шляхтичем. Я заканчиваю, вот. Эта матрица все время воспроизводится. Но она обречена. Потому что России неколониальным путем удалось освоить огромное ресурсное пространство, которое оказалось ресурсным во всем, включая уран, металлы и прочее, а не только пушнины, за которые шли, по большому счету. Хотя за металлом тоже. Вот. А, потому что у России не было, у Москвы не было месторождений металла, они были на Урале, надо было туда. Угу. А их обезопасить, эти производства. Все было сделано. То есть в 17 веке Дежнев выходит на берега Тихого океана. Понятно, да? И у нас оно всегда есть, поэтому мы гораздо пластичнее. А они буфер оказались, потому что Западная Европа на сегодняшний день колонии уже потеряла, энергию развития она потеряла, ее собираются дожать Соединенные Штаты, вот так вот просто, как повар с картошкой с ней обойтись.
Ну хорошо, Генри Киссинджер, Украина – это мост между Востоком и Западом.
Ну это, в общем, довольно опасное такое состояние, потому что когда ты мост, по тебе там бегают все, а еще, не дай бог, начнут бегать это самое строем, понимаете?
Но при этом он же говорил, что
и будет... И пойдут как в бы... ногу, и мост может еще и обрушиться. И понятно. Вот сейчас все и пошли в ногу, поэтому мост обрушивается. Вот, то есть они, в общем, все время на заклане. Ну, их география, это неважно, какие мы хорошие, они плохие, я сейчас не об этом. Их география – это их судьба, понимаете? То есть они могут быть либо с неприятными им москалями, которые их холят, лелеют, темечко целуют, университеты, театры и прочее им строят, транзитом пользуются, через эту территорию платят им за это, как выразился Путин, как придурки, понимаете? Они не хотят, потому что они хотят быть Ц-Европой. Вот. Ну, а Ц-Европа... разрушается сейчас, что они тоже не учли, она идет вниз, а не вверх, как в 15 веке или в 16.
Ну, скажем так, когда мы говорим про закат Европы и прочее, мы же не говорим о том, что там голь перекатная какая-то будет. Но там, там что-то будет.
Так, стоп, вы меня приглашали не один раз, и мы с вами обсуждали в том числе миграционный кризис,
конечно,
в Европе.
Конечно.
Yes, да? Да. А вы представьте себе, что процент этих людей это очень социально активные люди, да? И очень много молодежи. Вы вспомните,
потому что они не могут найти работу там,
потоки.
Они приезжают.
Подождите,
туда.
Вот сейчас качнется там социальная ситуация. Кто выйдет жечь, грабить, убивать, бить витрины? Вот они-то и выйдут.
Кто в 15-м году приезжал?
Ага. И вот в этой Европе все это, ну, понимаете, это уже начинается, это не к тому, что я им этого желаю, ничего, я никому никакого зла не желаю. И в данном случае все-таки хочу оставаться в рамках экспертной этики. Угу. Вот. Я сейчас не о том, кто хороший, кто плохой, я говорю объективно, что происходит.
О процессах.
Да, да, о процессах. Я же держу руку на пульсе. Я со всей этой Европой созваниваюсь. Италия, Германия, Франция, Великобритания. Я со всеми, даже с американцами и так далее. Я не обсуждаю, кто из нас прав, а кто не прав. Мы обсуждаем совсем другие темы.
Мы обсуждаем процессы, и как раз в контексте...
Потому что как эксперты мы хотим понять, что на самом деле. Для себя хотя бы.
Это понятно.
Даже если начальство не слушает.
Здесь тогда, ну хотя бы сами-то поймем, что происходит. Потому что в этом контексте очень любопытно заявления европейских лидеров, как они трансформировались. Потому что когда такого не было активного голоса именно Брюсселя, брюссельской, значит, бюрократии, были отдельно взяты там то австрийцы скажут, то там британцы. У них заявления были довольно аккуратные. Потом, когда слово взял именно коллективный Брюссель, там и началось. И в итоге все сводится к тому, что а мы не видим вариантов дипломатического урегулирования, а все будет решаться на поле боя. Британия в лице Джонсона, который уже не в Европейском Союзе, считает маловероятным дипломатического урегулирования.
А мы им ответим на это.
Да.
Цитата из Мольера. Мы
напомните.
Скажем, «Tu l'as voulu, Жорж Данден». Ты этого хотел, Жорж Данден.
Очень хотелось.
Да. Все-таки. Тебе этого очень хотелось, да. Вот, на получи.
Но эта тактика вот какая, скажем так, цель европейцев сейчас какая в отношении...
Да я бы сказала, какая...
Жень, как эксперт, вы как... можете...
Сейчас скажу, какая цель у американцев?
Да.
Они хотят, чтобы нам под боком досталась нищая, возмущенная, вот это вот гуляй-поле, вся Европа. Понятно? А им это выгодно.
Чтобы они занялись
они
чем?
Они нам подбросят этого ежа в штаны. Вот эту вот Европу. Этого мы не хотим. Мы почему как, опять-таки, как добрые такие, вроде бы такие, да, мы, а мы по правилам все, и мы газ вам будем все равно, ну давайте, ну хоть рубли, но будем поставлять и так далее. Мы же для этого это делаем. Потому что нам самим невыгодно, когда американцы вот так вот эту Европу, это самое. Там же все понятно. А что вы сказали про Брюссель? Так эти люди оторваны от реальности, это их работа отрывать от реальности.
Остальных.
Да, это ножницы. Чем, ну как сказать, вот, ну это как бы на 180 градусов от реальности. Причем люди это понимают, вот по улицам.
Но походи, это какой-то тоталитаризм тогда
получается. С какими-нибудь простыми продавцами, да, в магазине в Ницце я разговаривала. Они это понимают, а эти в Брюсселе не... Я же была в Брюсселе и в этих их административных зданиях. Это вообще отдельный мир. Он никакого отношения к реальности, в которой живут люди, не имеет. Все.
А ренессанс?
Поверьте мне на
слово. А ренессанс наступит?
Невозможно. И вообще, кстати, идея единой Европы, а у нас не многие знают, но я знаю, например, кому принадлежит, такому аббату Сен-Пьеру, который, по-моему, почти при жизни еще Петра Первого, вот да, он описывал это все. И, между прочим, аббат Сен-Пьер был умным человеком. Ну, это не потому, что он так написал, как я сейчас скажу, а он написал, кто должен входить в эту единую Европу. И без России он этой единой Европы не видел, потому что человеком он был умным и понимал ресурсные возможности России.
Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 столица, мы продолжаем. Карина Геворгян с нами, политолог Востоковед. И мы, уважаемые слушатели, мы тестируем видеотрансляцию в Телеграме. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». официальный наш новостной телеграм-канал. Туда, пожалуйста, заходите, там есть трансляция прямо в шапке, вот, ленты, и, пожалуйста, заходите туда. И мы вот эту площадку сейчас тестируем, мне кажется, у нее большой потенциал, потому что она работает как часы, в отличие от других площадок, не будем называть каких. Да, вот, смотрите, значит, по поводу того, опять слушатели говорят, все-таки про сроки, вот это
вот
все и так далее.
Пожалуйста. Да. Значит, давайте разделим. Есть конкретные оперативные задачи. Ну, они могут нести тактические, стратегические, укладываться, естественно, в тактические и стратегические цели, взять Азовсталь.
Да.
Вот. Почему, на самом деле, мы ударяли по... Мы же не, более-менее представляем себе структуру этих подземных сооружений и били по ним этими тяжелыми очень бомбами и так далее, которые вызывают в основном, как я понимаю, компрессионную вот эту реакцию у живых людей. То есть они не умирают, но там вот, ну, понятно, что такое. Угу. Да, вот, кровь из ушей льется, в общем. Извините, конечно, за подробности такие натуралистические. Вот. А когда мы возьмем Азовсталь, вот когда мы решим проблему Мариуполя, следующий и одновременно почти Славянск и вот эта вот группировка, которая все время этим бордовым пятном на Первом канале, когда карту показывают, да, все время тут бордовое пятно. Вот. Это вот оперативно-тактические задачи. А что касается всего остального? Почему мы вот, я, давайте вопросы ставить, да, вот эти задачи, я полагаю, что мы можем решить где-то такой к середине мая.
Интересно.
Судя по некоторым моментам. Вот, то, что к ним нужно, к окончательному решению именно этих задач, тоже нужно было подготовиться максимально. Вот, у нас совершенно иные цели, чем у американцев или у европейцев. Связанные с Украиной. Потому что нам с этим жить, понимаете, да, рядом с этим жить. Нам нужно понять, где будет тот фронтир, да, который будет обеспечивать нашу безопасность. Понятно, да? Что мы должны сделать, чтобы эта безопасность полностью была обеспечена? Нам, несомненно, нужно взять под свой контроль все атомные станции, при этом не отбирая их у Украины. Но нужно, чтобы вестенхаусовские стержни заменили на твеловские, потому что они вестенхаусовские...
Это бомба замедленного действия.
Да, я уже говорила, это предаварийное состояние, это объективно так. Мы должны снять вот опасность атомного взрыва просто. Угу. Потому что, опять же, американцам чихать на все на это. Ну, пострадает Восточная Европа и европейская часть России. А им-то что? Только хорошо все. Ну, может, и не так хорошо, как им хотелось бы, но все-таки. Вот, поэтому мы должны эту задачу точно, абсолютно решить. Третье, мы должны полностью, и это очень важно для, в том числе для дальнейшего трибунала, который будет, потому что трибунал организовывают победители. Нам надо победить с тем, чтобы, значит, быть председателями или первыми среди равных обвинителями на трибунале. Вот, нужно разобраться очень серьезно, иметь материалы, касающиеся биолаборатории США, потому что против нас реально, это не выдумка, друзья. Я, знаете, вот я разговаривала со специалистом, который работал в этих лугаровских лабораториях, в Латинской Америке, в Африке и так далее. Вот, даже говорить не хочу, потому что пугать не хочу. Все еще страшнее. То есть мы должны ликвидировать эту угрозу. Поэтому хорошие украинцы, плохие, правы они, неправы. Как мы относимся к бандеровцам? Это уже даже, понимаете, при всем при том, что у меня отец добровольцем ушел на фронт и на передовой воевал, и вся семья, и в том числе и в Западной Европе, родственники, близкие, жившие, все боролись с нацизмом. Папин дядя – герой Италии, погиб, командуя отрядом из 20 гарибальдийцев, итальянских партизан. Я к этому говорю. Угу. Но, тем не менее, даже это уходит на второй план. Это очень важно, очень. О чем у нас больше всего говорят о денацификации. Но я говорю о реальных вещах. Мы не могли этого избежать, потому что эти угрозы нужно было ликвидировать. Иначе нас не будет.
Вероятность военного столкновения именно по линии Альянса и России, как вы оцениваете?
Низко.
Все-таки?
Да. И я скажу, почему. Мы к этому готовы, и, кроме всего прочего, ну, как бы это выразить там... Ну, вы вспомните, какую социальную политику они вели. Это не отмобилизованное общество для войны, западное общество. Это общество потребления. Это состарившееся общество. Вот у нас наоборот сейчас у всего мужского корпуса, извините, да, да, такое, это самое,
ну, я определение.
Взрослый, да, ну, вы понимаете, да, вот у наших мужчин, я сказала об этом 20-летней девушке, редактору одного из федеральных каналов, и она сразу почему-то заулыбалась, потому что вот много тревоги, да, я сказала, ну, ничего, вы знаете, достаток – это очень важно, но не главное. А вот, вы понимаете, такая эпоха наступает, у мужчин тестостерон поднимается, понимаете? А это, кстати, тестостерон обеспечивает и творческую энергию, то есть смекалка растет, вы понимаете, да, соображаловка и прочее. Вот, тестостерон отвечает и за это. Вот, и мужественность растет, и вы будете счастливыми женщинами, вы будете жить, когда вернется вот... действительно вернется настоящая счастливая романтика, понимаете? Потому что, ну, нельзя же отношения мужчины-женщины уже превратить в гендерную идентичность и ни о чем, да?
Ну, это понятно. Здесь, правда, есть еще...
Большинство все-таки мечтает о нормальной любви.
Да, это понятно, но здесь, понимаете, Карина Александровна, возникает вопрос, и мы с вами в перерыве об этом говорили, шапка закидательства, и плюс коллективное осуждение Российской Федерации, плюс, значит, отработка тем по
Жень, это понятно,
тому, что происходит, но... и так далее. А здесь есть люди, которые говорят, я не могу жить в этой стране, я уеду там в другую страну, и они начинают, правда,
они
перечислять
стероиды.
Те страны.
Ну, Жень, ну они да. Истероиды. Они истероиды, потому что...
Истероиды умеют, у них есть свойство закручивать вокруг себя, понимаете? Ну, как
Жень,
бы это
когда
же психология.
Погребают эпоху, надгробным псалом не звучит, Ахматова. Вот когда происходят такие переломы, всякие люди, у которых латентна склонность к психическим проявлениям...
Закидонам.
И закидонам, да. Они вылезают из всех щелей. Это правда, это всегда так бывает.
Насколько сейчас общественное...
Поэтому меня это нисколько не удивляет. А они виднее, потому что они громко орут.
Ну, это да.
Все.
Ну, за границей, правда, сейчас в большей степени.
Ну, пусть, а ну, пусть, ну, хорошо. Ну, а ты уехал. Куда уехал? В Америку, где ты, во-первых, приехал, ну, достаточно поздно. Ты в лучшем случае будешь работать за кусок хлеба.
Да, от Америки.
Дурак,
да.
Посмотри на Фридмана, который уехал в Лондон и просит друзей перевести ему денежек, потому что ему нечем за электричество
да,
платить.
Да, конечно, может, да, потому что карточка заблокирована. А
всё,
нет, говорят,
ребята.
Ирония в другом, они говорят про Израиль.
Ну, понимаете, ехать в регион, где все только начинается,
полыхает.
Да, где всегда готово полыхнуть и где на такой... Пятикопеечный, прости господи, территория, пусть меня израильтяне не обижаются, действительно замечательная территория, но когда на глобус смотришь, то маленькая все-таки, и в этом и есть проблема, потому что деваться там некуда, понимаете, да, ощетинившаяся, да, очень технологичная, это все правда. Очень израильтяне, включая и евреев, и там, бедуинов и так далее, это очень боевитый народ, и очень мужественный и так далее и тому подобное. Ну, извините.
Хорошо, но есть другие, значит, и в Армению, кстати, тоже приезжают. Тут вчера Путин с Пашиняном встречались, и многие задаются вопросом. Пашинян что, он переобулся, или он просто почуял, что страна сейчас станет таким глобальным хабом для параллельного импорта, и поэтому, в общем, деньги,
не знаю,
это все прекрасно.
Я за него
или
не
что
отвечаю.
Или что это такое?
Я с ним не общаюсь, я за него не отвечаю.
По-другому спрашиваю про союзников
мнение, российских. У меня мнение все-таки о нем и о его команде. Как о людях с низкими компетенциями, в узких кругах которых действительно, я ничего не выдумываю, была популярна мантра о том, что вот эта вот Российская Федерация развалится, если не через неделю, то через месяц. Угу. Вот, и так много лет уже, да, 4 года они себя тешат, что через неделю, через месяц. Вот, ну, а на официальном уровне, конечно, они говорят правильные слова, потому что деваться некуда. Вот, это понятно. То есть я не знаю, может быть, он... Я ничего о нем не знаю, короче говоря. Насчет того, что Армения хаб. Тут есть двойственность. Дело в том, что сама, в самой Армении, это и в советские годы так было, и да и сейчас так. В самой Армении это было одно из безопасных мест на Земле, в том смысле, что вот вы идете по улице или вечером и так далее, там вот эта социальная... Такая опасность, хулиганство, этого не было. Угу. Ну, практически не было. Ну, конечно, тоже все бывало, там, убийство из ревности и так далее. Но это, в общем, одна из спокойных таких территорий. Вот, и армяне, невзирая на то, что когда они разговаривают, кажется, что вот они сейчас подерутся, но, тем не менее, довольно всегда очень... Вы это редко увидите какие-то. Очень редко. Бывает, но редко. Вот. Поэтому там действительно безопасно. Ты идешь, тебе навстречу идет группа подростков, и вообще нет ощущения агрессии. Это все отмечают, и иностранцы, и туристы, и так далее. Это правда. И тот русский человек, для которого это комфортно, несомненно. А с моей точки зрения, удобство Армении в том числе состоит в том, что она входит и в ЕАЭС, и на нее вряд ли наложат санкции, вряд ли. Отчасти это связано с лукавым моментом. В Соединенных Штатах в ноябре будут выборы, как вы знаете, да, выборы в Конгресс, которые высокий шанс у демократов проиграть. А армянская община, она двухмиллионная, она голосует довольно консолидированно, она всегда, как правило, в основном голосует за демократов. Вот. Поэтому, во всяком случае, точно, ну, где-то так вот, ну, приблизительно.
Гарантия, что не будет санкций?
Да, на ближайшее время, да, что вряд ли на Армению наложат санкции. Это себе немножечко дороже, как бы. То есть армяне очень, может быть, не умеют для своего государства постараться, вот, но гадости умеют делать. Поэтому вот связываться совсем с этим... Не, могут, конечно, но как бы вот... И тогда Армения действительно получает некие такие специфические преимущества, поэтому осуждать людей, у которых бизнесы, да, которые нуждаются в том, чтобы находиться самому в этом хабе, то есть в Армении, да, вот, ну, я их не могу, потому что я понимаю, я только за, пожалуйста, в данном случае. Если есть такая страна, где вы можете это сделать, пожалуйста. Плюс ко всему, да, ну, где-то там комфортно в смысле атмосферы житейской такой, да, это христианская страна, в общем, более-менее близкая по образу жизни, да, русскому человеку. Вот. С другой стороны, это довольно консервативное все же общество, что тоже комфортно. Вот. И русский человек пластичен, он быстро осваивается, тем более, что уже создан центр юридической и психологической помощи вот таким вот русским людям, чтобы им объяснить, как здесь себя вести, чтобы вам был во всем комфорт. Вот. Вот. Ну, и они явно совершенно армян раздражать не будут. То есть они не будут говорить, понаехали тут, потому что это не бедные люди.
Вот, естественно.
Да, говорят, что просто это самое. У меня же дочь, там, у меня внуки учатся в Ереване, а дочь мне говорит, прям рестораны забиты, говорит, и все русские, говорит, сплошные. Ну, под 100 тысяч, но понятно, что в городе, где 700 тысяч проживает, да. Ну,
одна то... седьмая часть, это существенно, видно, да, это видно.
Это видно, все снято, все куплено, да.
Там и цены поднялись, говорят, да, на аренду поднялись, сильно. Да. К нашему с вами разговору геополитическому. Министр обороны КНР в разговоре с американским коллегой говорит, неправильное отношение к вопросу Тайваня может оказать роковой эффект на отношении Китая и США. Тоже можно?
Слабенько.
Слабенько?
Конечно.
Пожёстче надо?
Ну, понимаете, в чем дело. Китай не хочет идти на прорыв. Он думает эволюционно пересидеть и все. А не получится. В таких обстоятельствах не получится. И он упускает свое окно возможностей. По большому счету, действительно, после Паралимпиады, ну, хошь, не хошь, там же почва была готова. Военные на Тайване, часть общества. Нет, нет, они были готовы принять континентальный Китай. Я отслеживала эту ситуацию. Они не решились на это. Они не решились на этот шаг.
Почему? Из-за санкций?
Запараллелить вот как бы это действие вместе с нашей этой спецоперацией. Ну все, кто не успел, тот опоздал.
Но при этом он же продолжает, что Тайвань часть Китая. Да.
Ну неважно, это вы можете повторять сколько угодно.
Надо делать.
Украина тоже говорит, что Крым это Украина.
Украина, да.
Вот, так и где вы видите? Вот. А, ну в данном случае, ну они просто опоздали. Я обратила внимание, меня удивило, что после слов... что мы как скала, что наши отношения как скала, что мы спиной к спине, и бац, голосуют в Организации Объединенных Наций, антироссийская резолюция. Вот, я понимаю Индию, которую там, то мы как канаты, да, да. Перетягивание каната между нами и так далее. То есть Индия так вот тут и у этих и так далее. И она ничего такого про скалу не говорила. Она говорит хорошие слова, но так не говорит. Вот. И Индия воздержалась.
Угу.
Ну и Китай воздержался. И я-то помню, что я сказала, я была в шоке. Я понимаю, ну, понимаете, вот для Республики Армения, которая тоже плевочек на карте ныне, да, это тоже почти геройство. Вот для такой маленькой страны. Просто воздержаться.
Сербы четко сказали, извините, на нас американцы давят.
Сербы просто, да, это самое, поддались. А вот Армению же там тоже давили, понимаете? Не надо думать, что не давили. Давили. Но тем не менее, да, я не об... сейчас это не комплимент в сторону пашиняновского руководства, просто говорю. Но Китай когда воздерживается? И я поняла, что Китай оробел. И когда мы разговаривали с Михаилом Хазиным, которого вы хорошо знаете, он тоже, по-моему, тут у вас ведет.
Он по понедельникам
программу есть, да. Я сказала, все, Миша, не возьмут они Тайвань. Он сказал, почему вы так думаете? Я говорю, потому что они воздержались. И дальше я вот это вот все раскрутила и объяснила. И я вижу, что так оно и происходит. А теперь, ай-яй-яй, а вы тут, а
но
вы...
Ну, еще нет. Лет 100 подождут, ну, что? Китайцы умеют ждать.
А они не могут, потому что, по сути, они сообщающиеся сосуды с Америкой. Поэтому все проблемы, которые огребает Америка, будут в той или иной форме
проявляться,
ну,
в
проявляться и в Китае. Вы понимаете? Они консольная экономика того транснационального глобалистского мира. Они не могут избежать этих проблем, не могут. Им надо было тогда хотя бы принять некое политическое решение, чтобы переходить в некое новое качество. А они это окно возможностей, с моей точки зрения, не использовали.
Наш слушатель, здесь был вопрос, сейчас вот Умаров говорит, я как гражданин одной из стран Средней Азии хотел узнать ваше мнение по поводу того, что многие думают, что то, что происходит с Донбассом, может повториться и у нас тоже. Помните, мы с вами год назад, когда Карабахская война была, вы говорили тогда, что вот Карабах вспыхнул второй раз за 30 лет, и сейчас цепная реакция пойдет.
Я говорил про Донбасс, если
да,
вы
да,
помните.
Да, и про Донбасс вы говорили,
Украину,
про все.
Донбасс, да.
И про постсоветское пространство в целом.
Да, ну и был же, да, действительно была ситуация в Казахстане. Вот, и будет, как я понимаю, потому что то, что было погашено, не погасло, там это все тлеет, как я понимаю. И вне воли России второй фронт для России наши заклятые друзья будут открывать... Гадалки не ходи, если мне из мои коллеги европейские, подчеркиваю, не армянского происхождения, рассказывают просто, ну, говорят это мне, зная, что у меня дочь там, ну, в личных отношениях, они говорят, готовят второй фронт, есть все признаки, понимаете, этого. Причем готовят Запад, вот в основном британцы.
Ну, как сейчас
сразу шуруют, скажешь. Они прямо челноками, они ездят. Причем интересно, что по этим странам они не просто там в какую-нибудь столицу заезжают, а они в специфические заезжают регионы вот этих стран, где, по идее, основные боевые действия могут быть. Вот в Армении они сейчас все ездят в Сюник, это как раз туда вот, там... Очень узкая горло такая, узкая шея, да, как если Армения, как женская головка, да, и вот эта вот шея, и выход границы с Ираном. Вот это и есть Сюник. Вот. Вот они-то туда зачастили. То же самое происходит в Средней Азии.
Но турки готовятся, получается?
Тоже. Нет, турки на сегодняшний день занялись, конечно, курдской проблемой. И я скажу, почему. С моей точки, я очень высоко оцениваю все-таки политические турки. гений Эрдогана, который, имея те карты, которые он имеет, во многих вопросах, в том числе, например, технологических, Турция сильно отстает от своего соседа и вечного макрорегионального конкурента Ирана.
Угу.
Но имея те карты, которые он имеет, как он ими гениально играет, и он понимает, что для него вот, вот ему лучше в эту историю с Россией голову не совать. Он максимально будет стараться этого избежать. Он конкретно, напрямую. На кривую будет, да, Байрактары поставлять, там, советников посылать, но чтобы вот армия его, и там вот боевые действия, и вот это все.
Ну, вы про Карабах только-только сказали. А там не будет вообще?
Я же говорю, инструкторы.
Только так.
Добровольцы могут быть. Какие-нибудь бармалеи, которых из Идлиба он завезет и подкинет Алиеву.
А это разве что-то меняет?
Хотя Алиеву они тоже не очень нужны, потому что они не так управляемы, угу. как это может показаться. И
ну, а это
несколько преувеличено, но тем не менее они все-таки туда могут прибывать и прибывали. Вопреки возражениям там очень уважаемых мною просто коллег этнических азербайджанцев.
Ну да, но вы говорите, что не напрямую, а на кривую. Но разве в сейчас значит больше слова или поступки? Вот Эрдоган не говорит, а мы не будем второй фронт, значит, там мы против того, чтобы Россия увязла и так далее, но при этом поставки Байрактаров, соответственно, второй фронт в Карабахе и так далее. Говорить-то можно все что угодно, но поступки говорят сами за себя. Даже артикулировать не надо.
Ну, я понимаю, да, но, знаете, он же тоже умный человек, и он понимает, что он играет в такую игру. Но у нас тоже высокая степень обучаемости. Мы люди-то тут... Мы русские люди, понимаете, талантливые, мы быстро обучаемся. Мы и этой науке лукавства вполне можем очень хорошо обучиться. И тоже говорить свое бла-бла, вот, а делать свое дело. Вот. А для того, чтобы делать это дело, еще раз говорю, у нас достаточно ресурс. Даже при пятых колоннах, при каких-то там, ну, это многие на эту тему говорят, я не буду сейчас эту тему касаться. Вопреки всему, у нас есть шанс. Поэтому тем людям, которые не стероиды и не теряют самообладание, наберитесь терпения и помогайте. Мы можем тут у нас устроить, ну, если не рай, то, во всяком случае, лучше, чем везде.
Карина Геворгян была с нами, политолог Востокаэт. Карина Александровна, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее рубрика «Русский язык», потом новости. Юрий Буткин, до завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.